приветствую в студии главу управления Центра прикладных политических исследований Пента Владимира Фасенко. Добрый день.
Добрый день.
Действительно, марши за импичмент в Киеве, который организовывает Рух новых сил или Михаил Саакашвили, продолжаются, несмотря на то, что Михаила дважды уже задерживали. Один раз речь даже, ситуация даже дошла до того, что был суд, ему избирали меру пресечения и отпустили. Вчера Михаил Саакашвили во время марша за импичмент, который так и называется, говорил, что наша революция антиолигархическая. И он, кроме того, говорил, что будет, если встречаться с Порошенко, то только чтобы говорить об отставке. Каковы, на ваш взгляд, действительные цели этих мероприятий и, в частности, Михаила Саакашвили?
Ну, я сразу скажу, что сегодня Саакашвили признал, что он таки писал письмо Порошенко, и там нет ни слова об отставке Порошенко. Напротив, речь шла о совместных действиях по урегулированию этого политического конфликта. Так что вот здесь мы видим, скажем так...
На попятную немного пошел.
Не то чтобы на попятную, это проявление двойственной политики. Типичная для всех политиков, и Саакашвили здесь не исключение. На митингах он говорит одно, надо зажигать толпу, правда, зажигать надо умеренно, потому что если пережать с зажиганием, то можно спровоцировать такие инциденты, как вчера возле Октябрьского дворца. Да, но параллельно Саакашвили, видимо, получил серьезные сигналы о том, что нельзя переходить красную черту, нельзя дестабилизировать ситуацию в воюющей стране. И такие сигналы были как со стороны зарубежных союзников Украины, от представителей западных стран, так и от авторитетных представителей общественности, в частности, от группы 1 декабря. Именно это, я думаю, а также, возможно, слухи о том, что в случае нарастания конфликта власти могут пойти на экстрадицию Саакашвили, возможно, это его и побудило вот к таким примирительным действиям.
Вот, кстати, как раз депутат от блока Петра Порошенко в Верховной Раде Украины Ирина Фриз тоже высказывала свое мнение о том, что Михаила Саакашвили нужно экстрадировать из страны, выдворить из страны куда угодно.
Ой, ну, я бы здесь был очень осторожен, потому что есть юридические аспекты, все-таки к ним надо быть достаточно уважительными, чтобы не создавать конфликтных также ситуаций. Некоторые юристы говорят, что пока не закрыты уголовные дела по Саакашвили в Украине, нельзя проводить его экстрадицию. Хотя, с другой стороны, если человек находится в стране с ограниченными правами пребывания, то, конечно же, это создает для него риски экстрадиции. То есть такой сценарий я бы не исключал, но, тем не менее, здесь надо действовать в рамках буквы закона. И власти, мне кажется, сейчас колеблются между тактикой, скажем так, мягкого реагирования, то есть не предпринимать никаких жестких действий по отношению к Саакашвили, другим публичным руководителям этой акции, точно реагировать только на рядовых нарушителей. Но при этом все-таки пусть проводят эти акции, пусть происходит выпуск вот этого агрессивного пара, лишь бы не было силовых столкновений, силовых действий. Другая тактика более жесткая. Все-таки применить по отношению к Саакашвили силу. Вот идут колебания постоянно между двумя тактиками.
Вот вы говорите во власти, а если конкретизировать, кто во власти?
Мне сложно сказать, скажем так, есть, видимо, люди в президентской команде, вот сторонники более жестких действий, вот вы Ирину Фриз процитировали, говорят, что есть и другие люди в президентской команде, которые вот являются сторонниками таких жестких действий. Не исключая, что некоторые силовики, просто потому, что это профессиональный способ мышления. Вот, возможно, в прокуратуре тоже придерживаются такой позиции. Но есть сторонники более гибкой линии. Как это не парадоксально, но называют Авакова, что якобы Аваков, министр внутренних дел, сторонник более гибкой линии по отношению к Саакашвили. Думаю, что в разных ведомствах тоже есть такие люди, которые считают, что жесткие действия против Саакашвили работают фактически на его интересы. Вот что касается самого Саакашвили, чего он хочет? На мой взгляд, все-таки Саакашвили, как человек с очень кипучей энергией, с таким сильным кавказским темпераментом, он не хочет ждать. Это очевидно. И он сам об этом говорит, и многие люди из его окружения или из оппозиционного лагеря тоже об этом говорят. Он не хочет ждать, потому что через год в стране начнутся президентские выборы. И если он не добьется успеха своей акции, если не отстранение Порошенко от власти, то хотя бы заметных явных уступок, там, принятие закона об импичменте, там, выполнение каких-то других требований, например, отставка генпрокурора Луценко, то тогда он проиграет. Ему нужны быстрые успехи. Ему нужно для этого наращивать вот эту оппозиционную акцию. Однако при этом он понял, что есть красные линии. Что если участники его акции будут первыми применять силу, какие-то насильственные действия, это будет вызывать критику как внутри украинского общества, причем не просто критику, а негативное отношение, так и со стороны западных партнеров Украины. Поэтому он тоже вынужден, скажем так, колебаться между двумя линиями. Нужно наращивать остроту и масштабы этой акции, а с другой стороны, все-таки действовать достаточно гибко, чтобы не сделать фальстарт и не спровоцировать негативное отношение к себе.
Владимир, вот вы упомянули о том, что он подтвердил, что писал письмо президенту Украины Петру Порошенко. Ну и я тоже хочу зацитировать Михаила Саакашвили. Он еще говорил такое. «Мне сказали, мне передали, что через несколько дней президент готов встретиться, но я сказал, нет, так не пойдет, я не тот человек, который будет через задние двери куда-то входить». То есть я так понимаю, что к нему пришел сигнал, что его готовы принять на какие-то переговоры, но не публичные, а он хочет, если встречаться с Порошенко, то публично, чтобы все видели, что Порошенко с ним разговаривает. Таким образом, войти хочет во власть, так?
Нет, я думаю, что речь не идет о том, чтобы войти во власть. Это ситуация, хорошая иллюстрация так называемых статусных игр. Публичные официальные переговоры Порошенко с Саакашвили поднимают Саакашвили до уровня главного лидера оппозиции, что Порошенко вынужден с ним вести переговоры и идти на какие-то уступки. Тогда Саакашвили становится фактически альтернативой Порошенко. Для власти это неприемлемый сценарий, точно так же, как и отставка генпрокурора Луценко. Ну, допустим, там закон об импичменте еще можно принять, и то я думаю, что это тоже была бы слишком существенная уступка именно в этой ситуации. Чуть позже, да, может быть, в какой-то нейтральной форме, там, закон о президенте, где может быть прописана и процедура импичмента. Это, как бы, уже вопрос тактики. Но прямые официальные переговоры с Саакашвили, а в каком качестве? Если бы это, допустим, был круг представителей оппозиции с совместными требованиями, тогда еще, я думаю, Порошенко мог бы встретиться, провести некий круглый стол. Или
если заседание. Бы это были парламентские партии.
Совершенно верно, с участием парламентских лидеров, да, в том числе лидеров парламентской оппозиции. Такое Порошенко уже делал, он это мог бы сделать. Неофициальные консультации о том, как урегулировать вот нынешнее конфликтное противостояние, да, такое вполне приемлемо, но любой публичный формат таких переговоров, он выгоден очень Саакашвили, потому что поднимает резко его статус, и, конечно же, не выгоден президенту Порошенко.
Не можем не упомянуть о тех обвинениях, которые Юрий Луценко не так давно с трибуны Верховной Рады озвучивал, о связях Михаила Саакашвили, в частности, с Курченко, так, с Сергеем Курченко, бывшим олигархом, который убежал из Украины. Ну и вот что, на ваш взгляд, есть ли под этим основания о том, что его акции финансировались или, может быть, финансируются этим олигархам?
Ну, то, что они кем-то финансируются, то, что там есть источники финансирования, и что этими источниками финансирования могут быть разные олигархи, как украинские, так и связанные с Россией, либо русско-украинские, ну, я слышал, например, версию и о Григоришине. То есть варианты могут быть разные. Источники финансирования, очевидно, есть. И я думаю, что Саакашвили может брать деньги из разных источников. Вот мне вся эта история очень напоминает давний исторический сюжет, который сейчас опять стал очень актуальным к столетию Октябрьской революции в России. Это сюжет о Ленине и Парвусе. В России даже сделали два сериала на эту тему. Ну, один просто о Ленине и Парвусе, это «Демон революции». Я почему об этом упоминаю? У меня очень большое подозрение, что действительно, к сожалению, к вот этой всей комбинации с Курченко могут быть причастны российские спецслужбы. Об этом пишут некоторые украинские журналисты. И я не исключаю такой версии, что разыгрывая вот эту комбинацию Курченко, Саакашвили, то есть деньги, если и передавали, то вот через этого господина Дангадзе, руководителя Киевской областной организации. Да, сам Саакашвили там причастен, не причастен, говорил он с Курченко, вопрос открытый. Но что очень противоречивая информация по поводу вот этого телефонного разговора. Есть версия, что это монтаж. Как бы тут надо дождаться расследований серьезных и более какой-то точной, скажем так, корректной информации, более заслуживающей доверия. Но то, что к этому могут быть причастны российские спецслужбы, причем удар одновременно через вот эту комбинацию планировался и против Саакашвили, и против Порошенко, то есть обоих хотели подставить, вот эта версия мне представляется достаточно убедительной. Ну, а власти решили воспользоваться вот этой информацией, ну, для того, чтобы дискредитировать Саакашвили. А он, возможно, ну, или его люди решили взять деньги, неважно от кого, главное — революция. Вот Ленин действовал точно так же. Как бы его генштаб немецкий тогда интересовало прекращение войны, а Ленина интересовала революция, как и Троцкого. Так вот и здесь, что-то похожее. Саакашвили интересует революция, а не источники происхождения денег. Но это моя субъективная точка зрения.
Ну и еще хотел бы один упомянуть интересный эпизод. Вчера во время марша за импичмент в Киеве Михаил Саакашвили также упоминал в своих речах Рената Ахметова, и он назвал его прямо врагом Украины. «Провал олигархата — наша цель», — говорил Михаил Саакашвили. «Враг Украины — Ахметов». Вот что вы думаете по поводу этого, этих нападок конкретно на олигарха Рената Ахметова? С чем это связано? Кто может еще за этим стоять?
Ну, вот почему только Ахметов? Именно это вызывает некоторые подозрения. Почему тогда не упоминаются, я не знаю, там
другие
да,
у нас
да.
Их много,
Фиртыш, так? Например, да, там тот же Коломойский и так далее. Почему? Вот это, конечно, вызывает подозрения, нет ли здесь, скажем так, работы в чьих-то интересах. Как бы удар не только по Порошенко, но и по Ахметову, потому что это может отвечать интересам кого-то из конкурентов. Поэтому, конечно же, здесь есть определенные, скажем так, недомолвки со стороны Саакашвили и, естественно, подозрения со стороны наблюдателей. Что касается борьбы против олигархов, ну, пафос понятен, тема борьбы с олигархией очень популярна, как минимум, участие украинского общества. Но я вот вспоминаю грузинское правление Саакашвили, и вспоминаю тот факт, что в итоге-то кому он проиграл? Грузинскому олигарху Иванишвили. То есть он в Грузии не поборол олигархат. И в итоге стал жертвой главного грузинского олигарха. Ну, скажем так, проиграл ему в политической борьбе на выборах. Поэтому и у меня сомнения и насчет успешности его борьбы с олигархами в Украине. Я думаю, что эта борьба может иметь какую-то надежду на успех, причем это провести одномоментно невозможно. Потому что есть права собственности, есть, скажем так, вопрос и экономической стабильности. Одно дело, допустим, такие вот олигархи, как Курченко упомянутые, или такие несистемные, кто зарабатывает на искусственных, вот как Онищенко, например, кто зарабатывает фактически на государственных компаниях и на посреднической сфере. А есть системный бизнес, там у того же Ахметова, Фирташа, Коломойского и так далее. Поэтому одно дело ликвидировать олигархические монополии, другое дело как бы разделаться с олигархами. Это напоминает раскулачивание. Поэтому надо разделять власть и бизнес. И понимать, как это делать, и бороться с системной коррупцией, связанной с этой связью. А если ты сам при этом берешь деньги у олигархов, то есть сомнения, насколько ты искренен в своих целях. Так что я здесь скорее скептик, ну, во всяком случае, у меня нет какого-то розового оптимизма.
Ну, вот две параллели вы увидели с ситуацией 100 лет назад, а именно с большевиками, да, как Ленин брал деньги у немцев, ну, и второе это раскулачивание.
У немецкого генштаба, как тогда говорили. говорили, да.
И второе — это раскулачивание. Ну и вчера также во время акции пытались взять Жовтневый дворец в Киеве. Ну вот давайте, наверное...
Такие аллюзии исторические, аллюзии, да.
Методы большевиков живут и процветают через сто лет. Вот давайте заглянем в 18-й год, потому что он уже на пороге. Как вот этот фактор Саакашвили будет во внутренней политике действовать, как власть будет, может быть, реагировать на него, ну и какое он место займет или не займет в оппозиционной среде украинских политиков?
Он хочет быть главным оппозиционером страны, что, кстати, не отвечает интересам других оппозиционных лидеров, например, той же Юлии Тимошенко, там, других парламентских оппозиционеров, не только парламентских, например, там есть непарламентские, Анатолий Гриценко и другие. Поэтому это, кстати, отталкивает других оппозиционеров от него. И они не спешат присоединяться к Саакашвили, потому что он хочет быть единоличным лидером. А у нас большие майданы возникают тогда, не только когда возникает вот повод для массового общественного возмущения, но и когда вся оппозиция объединяется, ну или большая часть оппозиции. Здесь мы такого пока не видим. Но Саакашвили, я думаю, продолжит свое наступление на власть. Другое дело, что это будет происходить с такими вспышками и волнами. Вот, скорее всего, последнюю волну увидим перед Новым годом, потом неизбежно какая-то пауза. Может быть, тактику они поменяют, там будут совместно праздновать Новый год на Майдане, или что-то такое. Но удержать протестную активность высокую во время новогодних праздников крайне сложно. Поэтому вот волнами ему надо наращивать этот протест, расширять его масштабы. А вот как это сделать, имея красные линии? Потому что очевидно, что большая часть общества против насилия политического, против нового уличного свержения власти. Поэтому ему придется как-то вот в этих рамках действовать. А власти тоже колеблются. Две тактические линии, жесткая линия. Надо жестко противодействовать Саакашвили, наказывать как минимум активистов за нарушение закона. Но при этом уже, мне кажется, есть понимание, что если проводить какие-то жесткие действия по отношению к самому Саакашвили или к другим публичным лидерам вот этих акций протестных, то это может вызвать новую волну недовольства и расширить масштабы этой акции. Поэтому мягкая тактическая линия — не трогать, но только если нет силовых действий, вот как при Октябрьском, при попытке захвата Октябрьского дворца. Поэтому в будущем году, скажу так, скорее всего, это февраль-март, мы увидим продолжение вот этой турбулентности, вспышки вот этого противостояния. Если Саакашвили не удастся добиться какого-то успеха к майским праздникам, думаю, что тогда уже, скорее всего, постепенно начнется переключение на логику президентской избирательной кампании.
То есть в это время уже включатся в основную политическую борьбу парламентские партии, те, которые...
Постепенно начнут включаться, не сразу. То есть большинство будут следить за действиями и власти, и Саакашвили, и действовать по конъюнктуре. Например, если оппозиционные партии в парламенте увидят, и не только в парламенте, увидят расширение масштабов протеста, если вдруг это произойдет по тем или иным причинам, то тогда они могут присоединиться. Если этого не произойдет, они будут выжидать. И ситуация может просто зависнуть. Вот такая патовая ситуация. Протесты сторонников Саакашвили, какие-то вот эти массовые акции, какие-то, может быть, локальные стычки, но зависание. Ни одна из сторон не имеет перевеса, чтобы победить. И это может продолжиться там, вплоть до майских праздников. Вот, как всегда, фактор праздников будет способствовать некоторому затуханию.
То есть вы все-таки допускаете, что какие-то силы могут присоединиться к Саакашвили, несмотря на то, что после тех заявлений Юрия Луценко, так достаточно дискредитирующих о том, что он финансировался Курченком, но многие постарались очень быстро дистанцироваться?
Еще раз подчеркну, оппозиционные лидеры другие не заинтересованы в том, чтобы играть в интересах Саакашвили. Им абсолютно не нужно его единоличное лидерство. Тем более работает и фактор, да, дискредитации. А вдруг там действительно что-то было? Поэтому лучше держаться чуть в стороне от Саакашвили. Но они будут реагировать не на Саакашвили, а на масштабы протестных акций, на настроение в обществе. Вот если общество не будет поддерживать, ну, преимущественном масштабе, тогда и они его не будут поддерживать. А если вдруг маятник качнется в пользу расширения массовости протестов, вот только в этом случае к этим акциям могут присоединиться другие оппозиционеры.
Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований Пента в программе «Киев-Донбасс». Владимир, ну и уже подводя итоги нашему разговору, итак, вы предполагаете, что первая половина 2018 года еще может проходить под...
Первый месяц, я бы так сказал, да. Скорее всего, до апреля месяца включительно. Это еще будет повышенная турбулентность. Может быть, да, и какие-то там в конце мая, в июне, что-то тоже могут быть попытки атаки на власть. Но если ничего форс-мажорного не случится в начале года, то со второй половины года, точнее, после уже летних каникул, с сентября, страна начнет стремительно вкатываться в президентские выборы.
Но это как раз, мне кажется, благоприятный период для того, чтобы и Саакашвили активизироваться вновь.
Понимаете, в чем его проблема в этом смысле? Он же не может участвовать в президентских выборах. Ну, сейчас и гражданства нет, и вопрос не решен. Но даже если было гражданство, есть условия Конституции.
Проживание в стране.
Да, не менее 10 лет. Причем даже как бы есть там, что это определенный срок должен находиться в стране и так далее. Поэтому... Для него, он даже обозначил свою конкретную цель политическую, чтобы мобилизовать своих сторонников потенциальных, премьер-министр, должность премьер-министра. Поэтому президентские выборы — это не его игра. Это игра Юли Тимошенко, я знаю, там Олега Лешко, Анатолия Гриценко, ну, естественно, президента Порошенко, но не игра Саакашвили. Именно поэтому ему нужно добиться какого-то успеха, какого-то результата в ближайшие месяцы. Иначе он потеряет темп, и затягивание нынешних протестных акций будет работать не в его пользу, а скорее в пользу власти.
Спасибо большое. Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований Пента.